Здравствуйте. Мы читаем «Труды Бааль Сулама», страница 392, статья «Арвуд», поручительство. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Вопросы по теме урока будут заданы в процессе урока. «Труды Бааль Сулама», страница 392, статья «Поручительство». Весь народ Израиля ответственен друг за друга. Из это поручительство и стал весь народ Израиля ответственен друг за друга, так как Тора была дарована ему только после того, как был опрошен каждый из народа Израиля, согласен ли он принять на себя выполнение заповеди «возлюби ближнего», именно так, как написано «возлюби ближнего своего в полной мере, как самого себя», как это выяснено в статье «Дарование Торы», то есть, чтобы каждый из народа Израиля принял на себя обязанность заботиться обо всех и заботился бы об удовлетворении потребностей каждого в степени не меньшей, чем природой заложено в человеке заботиться об обеспечении собственных потребностей. И после того, как весь народ единогласно согласился, и все как один воскликнули «сделаем и услышим», ведь тогда каждый из народа Израиля сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не нуждался. Только тогда стали они пригодны для получения Торы и не раньше. Ведь это всеобщее поручительство освободило каждого из народа от любых забот о потребностях своего тела. И для него стало возможным полностью выполнить заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя, в полной мере, и отдать все, что имеешь, любому нуждающемуся», так как он больше не заботится о потребностях своего тела, поскольку знает и уверен в том, что 600 тысяч преданных, любящих его, находятся рядом, готовы все для него сделать в любой момент.
То есть невозможно достичь свойства отдачи никому, если он не получает поддержки от окружения. И тогда его желание получать чувствует, что ему не о чем беспокоиться. И это ощущение передается ему благодаря давлению общества, когда он показывает... которая показывает ему беспокойство о нем большее, чем он сам беспокоится о себе. Это сила, которая действует, просто это сила желания получать, сила отдачи от окружения, это силы, которые находятся в поле сил и таким образом нейтрализуют друг друга. И если внешняя сила способна отменить внутреннюю силу желания получать, в котором я чувствую беспокойство, тревогу за свое существование, если есть внешняя сила, которая способна нейтрализовать ли мне это ощущение, я перестаю чувствовать себя, потому что все собственное ощущение вследствие того, что я беспокоюсь о себе, эгоизм. И вдруг я чувствую, что нет у меня мысли о себе, беспокойства о себе, никакой тревоги за настоящее, будущее. И это произошло благодаря окружению. Когда я нахожусь в таком состоянии, конечно же, я свободен, чтобы беспокоиться о ближнем. То есть здесь... равновесие сил, которое должно происходить в каждом, и это возможно произвести в группе при взаимном согласии, называемом поручительством. И тогда на самом деле каждый нейтрализует сам себя и выходит вне себя, за пределы себя, во внешний мир. То есть из ощущения, направленного внутрь, в ощущение, которое направлено наружу. И И в этом направлении, в этом векторе, когда он обращает свое внимание в этом направлении, это называется, что он строит экран и отраженный свет. Когда в этом направлении наружу, он может почувствовать ближнего и еще более верно почувствовать Творца. Отсюда мы видим, что без воздействия группы, особого, очень сильного воздействия, которое может нейтрализовать беспокойство человека о себе, естественное беспокойство, невозможно достичь свойства отдачи и раскрытия Творца. Продолжай.
И потому еще не были готовы вообще принять Тору во времена Авраама, Ицхака и Якова. Только после исхода из Египта, когда они стали самостоятельным народом,
когда есть условия, какая внешняя сила должна воздействовать на человека, на природу человека, для того, чтобы он был способен нейтрализовать свой эгоизм и позволить ему быть свободным. Это как на весах. Мой эгоизм все время тянет меня внутрь, и я должен получить внешнее воздействие, чтобы оно уравновесило эгоизм и привело меня к равновесию, когда я не чувствую о себе никакого беспокойства, и тогда моя работа может быть по направлению наружу. И насколько должно быть воздействие окружения на меня, с какой силой оно должно произойти, чтобы нейтрализовать не мой эгоизм. И он говорит, не один и не два, какая-то маленькая семья, но это должно быть определенной мощностью уже окружения.
И тогда сложилась реальность, когда ни у кого не было никаких сомнений в том, что каждому было гарантировано обеспечение всех его сомнений, всех его потребностей без сомнений. Но в то время, когда все еще находились среди египтян и были смешаны с ними, заботу о некоторой части своих нужд были вынуждены передать в руки чужих, дикарей, полных лишь любви к себе.
То есть должна быть группа. В группе товарищи должны быть в каком-то виде уже готовы, уже должны очиститься от эгоизма. Они должны понимать, что это все зло, которое существует в реальности, в мире, уже готовы на какое-то объединение. И тогда в таком взаимном воздействии достигает нужной мощи окружения.
Таким образом, каждому из народа Израиля не могло быть гарантировано обеспечение той части его нужд, которая была передана в руки чужих. Ведь товарищи его не могли наполнить его потребности, это было не в их власти.
То есть, если товарищи в группе еще недостаточно чисты от грязи самополучения, каждый из них, тогда, конечно же, сила группы слаба от воздействия каждого ли нейтрализовать свой эгоизм, и тогда человек не способен подняться к состоянию, когда он свободен от самого себя.
И уже выяснили, что до тех пор, пока хотя бы один занят заботами о себе, весь народ не может даже приступить к выполнению заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Таким образом, дарование Торы следовало отложить до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, то есть, чтобы обеспечение всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от чужих. Только тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство, и Тора была дарована им.
То есть, пока мы не будем чисты от народов мира в нас, от всех эгоистических желаний, когда каждый будет стараться очистить себя и помочь другим в воздействии, в примере, в молитве, когда каждый отключится, насколько это возможно, от всех вымышленных занятий, и только чтобы было необходимое ему как беспокойство, и также насущное будет только для того, чтобы присоединить это к духовному продвижению. Это называется выйти из-под воздействия мира, из-под воздействия народов мира в нас. Чтобы то, что называется, не смешиваться с народами и не учиться их действиям. То есть, чтобы все было в точности направлено к продвижению в поручительстве. Насколько каждый из нас очистит свои мысли от всего, не являющегося насущным для существования. И все его существование будет как общая отдача в группе, в этом будет заключаться его продвижение.
Но и после принятия Торы, даже если единицы, не считаясь остальными, изменят народу Израиля и вернутся в грязь эгоистической любви, то забота о потребностях, которая была возложена на них, заставит остальных заботиться о самих себе.
Это значит, что в тот момент, когда ослабляют их силу, и они начинают беспокоиться о самих себе, в этот момент тотчас ослабляется сила каждого, способности нейтрализовать свой эгоизм, он уже не способен беспокоиться о ближнем. Если он не получает достаточную силу от группы, чтобы нейтрализовать себя, свой эгоизм, и тогда получается, что есть здесь взаимодействие, группа действует на меня, нейтрализует эгоизм, я могу думать о ближнем, и я думаю о ближнем, и тогда ближний может, благодаря этому, нейтрализовать свой эгоизм. Ближний — это каждый из товарищей, может нейтрализовать свой эгоизм и думать о других и о мне. И так во взаимном интегральном виде, когда все включаются во всех. Поэтому должно быть здесь взаимное согласие и взаимное усилие, и оно должно быть постоянным, которое все время вырастает, вопреки эгоизму, который растет в каждом из нас и во всех вместе. И в таком виде мы приходим к состоянию, когда мы поднимаемся, как на какой-то летающей тарелке, мы поднимаемся над собой и выстраиваем общее клей отдачи, что и называется шхиной, святой Малхут. Или группой, понятием группы. Оно заключается именно в этом, шхина.
И эти единицы не пожалеют большинства, и таким образом станет невозможным выполнение заповеди «возлюби ближнего всем народам Израиля».
Не получают требуемую силу, чтобы нейтрализовать эгоизм.
И эти разгильдяи заставят соблюдающих Тору остаться в трясине эгоистической любви.
Поэтому есть герой по силе и герой по качеству. Группа — это группа по качеству, в особенности. То есть здесь хорошо хотя бы немного, но в намерении. Когда очень важно, чтобы товарищи, которые находятся в группе, не растрачивали сил, но что все мы, каждый из нас, передавал группе. И это называется духовная десятина, когда каждый передает свой эгоизм, когда нет у него его, и нейтрализует, помогая всем таким образом нейтрализовать эгоизм и подняться над природой в единстве, объединении, во взаимной поддержке. И, конечно же, насколько каждый из них не способен этого сделать или вообще не думает в этом направлении, он наносит вред всем, помноженное на всех. Скажем, если это один из всех, он уже привносит свой вирус, свою слабость всем. И даже в таком виде, что если мы изолируем его и выведем его из группы, группа будет меньше, но здоровее. И поэтому необходимо беспокоиться о каждом товарище. Прежде всего, беспокоиться, чтобы все мы были объединены и сплочены, и как можно более чисты в намерении и сильны в нем, во взаимной поддержке. И вывести. Это тоже происходит с помощью общей силы в группе. В тот момент, когда есть в группе какая-то сила, которая объединяет ее, в соответствии с простым законом, который мы видим действует во всей реальности, этот здоровый единый организм отталкивает все чуждое. И мы видим, что люди выпадают из группы, это естественно, это здорово, это очистка, это сила, как в каждом организме есть силы защиты, которые не дают посторонним силам, посторонним воздействиям уцепиться за него и войти в него всевозможным вирусом.
Поскольку те не смогут выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и достичь любви к ближнему без помощи этих разгильдяев. Таким образом, ты видишь, что каждый из народа Израиля ответственен за всех, как со стороны исполнения, так и с отрицательной стороны. Со стороны исполнения означает, что исполнение поручительства, когда каждый заботится обо всех и обеспечивает потребности каждого, позволяет исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставлять наслаждение Творцу. С отрицательной стороны означает, что если часть народа не захочет исполнять поручительство, а окажутся погруженными в любовь к самим себе, то тем самым и остальных они вынудят оставаться погруженными в эту грязь и низость, без какой бы то ни было возможности выбраться из этого мерзкого положения.
До сих пор? Да, передайте ему микрофон, пожалуйста.
Кто это часть из народа? В конце он говорит о части народа. Кто это часть из народа? Кто себя превращает в часть народа?
Я не знаю сейчас, как объяснить это. Группа является более внешней. Это более внешняя группа, которая примет закон поручительства после нашей внутренней группы. Скажем, мы говорим сейчас о мировой группе Бней Барух. Кто относится к ней? Есть круги. Внутренний круг — это те люди, которые раскрывают в себе способность отдать все необходимые силы. Так, как мне кажется, каждый может сказать, насколько я понимаю, насколько я думаю в этот момент. В следующий момент, может быть, нет. Кто знает, это наше состояние. Внутренняя группа — это те люди, которые способны дать всю требуемую силу, чтобы прийти к взаимному поручительству, и благодаря этому они нейтрализуют общий эгоизм и приходят к общему свойству отдачи, которое по силе своего объединения достаточно для того, чтобы раскрыть Творца. Это является нашей работой. Первым этапом ее группа, которая сделает это именно центральная группа. И она уже будет работать благодаря силе отдачи, которую она обретает, как в Малхут-Ацелуте, в Шхине. Она уже начинает работать со всеми остальными кругами, более внешними своими, чтобы помочь им, притянуть их, поддерживать их, пока они не смогут присоединиться тоже. И так далее, и так далее, все более внешние круги. И так мы это будем делать. И каждый раз тот, кто находится в состоянии Малхут Мира Ацелут в Шхине, то есть в раскрытии свойства отдачи, в объединении группы, потому что Малхут Ацелут называется собранием Исраэля, которое собирает всех тех, у кого есть стремление к Творцу, прямо к Творцу Исраэль, Яшар-Эль. И тогда такой человек находится внутри. А тот, кто еще не находится в этом стремлении, называется более внешним кругом. И так все эти круги. И каждый внутренний по отношению к внешним называется Исраэль, а остальные называются народом или народами, неважно как. Эти соотношения меняются, внутренний и внешний.
Если я нахожусь в состоянии, что я забочусь о самом себе, то я не объединен с группой?
В зависимости от того, в чем ты беспокоишься о себе.
Насущно необходимое.
И насущно необходимое должно быть для необходимости существовать, чтобы привести к объединению. Иначе это не называется необходимым.
Непонятно. Что это значит на нашем уровне, в народе Израиля?
Ты здесь уже путаешь нас. Это совсем другое. На нашем уровне, в нашем народе, в государстве Израиль. Я не понимаю этого.
Человек здесь учится в группе. Что значит для него насущно необходимо?
Я не знаю. Пойди спроси у него. Есть такой, как ты, который не знает, как ответить. Есть такие, которые могут ответить или ошибаются в чем-то. Есть разные люди. Как в соответствии с твоими границами ты вносишь людей и говоришь, что это так?
Нет, понятно, что у каждого это по-своему, но как человеку измерить, он заботится о насущном или нет?
Поэтому спроси у него, я не знаю, он измеряет таким образом или нет. Здесь сказано, что все мои намерения должны быть направлены на отдачу, чтобы прийти к ней. И если ради отдачи я должен существовать, я должен существовать. В отдаче нет такого «я и существую». Отдача — это вне меня самого, вне существования моего. И если ради отдачи я должен существовать, я должен получить необходимое для существования. И что значит, что я получаю необходимое для существования? Сколько мне необходимо, чтобы для насущного я должен заниматься, и у меня нет выбора, поскольку таков закон, который находится надо мной. Но я бы хотел, я был бы рад даже нейтрализовать это необходимое беспокойство о себе. Это называется насущно необходимым. Когда эту необходимость не я определяю, когда я говорю себе, и мне нужно столько и столько-то пищи, квартира и все остальное. Необходимое приходит из того, что уже нет выбора. Отдача обязывает это насущно необходимое. А не мой эгоизм, которому я оставляю что-то и говорю, вот это необходимое. После сокращения экран и отраженный свет, и тогда я определяю, что во имя отдачи я должен находиться в таком насущно необходимом.
Шай из Реховата спрашивает. Мы изучаем все время о влиянии окружения как решающем факторе. Что значит важность света, возвращающего к источнику?
находится этот свет, возвращающий к источнику воздействия группы у каждого. А если нет воздействия группы, нет и источника. Нет этого света, поскольку нет уподобления ему. Поэтому каждый, мы сейчас продвигаемся с помощью небольших пробуждений, но это не та сила, которая может поднять нас на уровень отдачи. Потому что для того, чтобы поднять нас выше себя к свойству отдачи, нам нужна только интегральная наша сила, чтобы мы объединились, захотели объединиться, стремились к этому, выразили нашу готовность в общем усилии. Поэтому ради этого мы сейчас изучаем, и к этому мы стремимся перед Конгрессом, и мы должны все время вот так сплачивать наши силы, мобилизовывать наши намерения все больше к этому великому дню, чтобы мы сплотились вместе все, в надежде, что мы на самом деле достигнем такой взаимной отдачи, которая поможет нам подняться над нашим эгоизмом и на самом деле почувствовать возможность отдавать. Статья Зор, статья 7 чертогов, 115 пункт. Статья 7 чертогов Парцуфаба, Ваима Мира Брия, 5 чертог Хесед. Пятый чертог — это чертог, в котором светит дух, называемый молния, который сверкает и светит нижним. Сверкает означает свечение хохма, называемое сверканием зор, а светит означает светом хасадим. Дух молния соединяет, открывает и закрывает, светит и искрится во всех сторонах. В момент, когда этот дух совершает свой зевук, чтобы производить свечение, он соединяет всех нижних, которые поднялись к нему в ман, открывает относительно свечения Вагдегар и закрывает относительно свечения Гардегар. Светит означает в прямом свете и искрится в отраженном свете во всех сторонах, наверху и внизу, и в четырех сторонах. От этого искрения начинает светить, и выходит один цвет, напоминающий пурпур, включающий все светящие зеркала, то есть белый свет и черный, красный и зеленый, свойства хохмабина тиферет малхут. Одни включаются в другие, и белый переливается с красным, черный с зеленым, а затем белый с черным. И из них образуется одно создание, сочетающее в себе все зеркала, и включены в него главным образом зеленый и красный. И лик его подобен лику человека, включающему все образы. От этого животного выходят четыре основания, представляющие собой создания, которые больше тех, что внизу. Иными словами, хотя эти основания находятся от хазе каждого создания ниже, так как в нижних чертогах есть там всего лишь три основания, все же этот чертог является полностью свойством гар, и также основания находятся от хазе и выше и называются большими созданиями. Только одна малхут называется офан. И их двое, потому что, когда проявляется один, другой светит внутри него, и их двое. Объяснение. Любое свойство от хазе и ниже этого создания является свойством малхут. И поэтому они называются офаним, потому что офан — это имя малхут. Однако после того, как малхут поднялась и получила подслащение в бине, она всегда считается двумя офаним. И когда проявляется малхут, то светит внутри нее бина. Поэтому они считаются двумя офанами, один офан внутри другого. И становятся слитыми бина и малхут друг с другом, и входят друг в друга, малхут в бину, и образуется двое офаним правый и левый вместе бины. А затем другая вошла в первую, Бина вошла и включилась в Малхут. И установились двое Афаним, правый и левый, также и вместе Малхут. И проявились сейчас четыре рожь головы в четырех сторонах света, потому что правая и левая линия вместе Бины считаются южной и северной сторонами, а правая и левая линия вместе Малхут считаются восточной и западной сторонами. Однако все четыре являются одним гуф телом, Малхут, потому что все они стали благодаря этому включению Малхут в Бину. И о них сказано, будто один офан внутри другого. И все эти четыре стороны связаны друг с другом так же, как создание высшее по отношению к этому созданию, которое никогда не разделяется, поскольку четыре цвета, переливающиеся в этом создании, то есть его хохма, бина, тиферет, малхут, отхазе и выше, называются высшими созданиями. Они включены друг в друга и распространяются в эти четыре стороны, находящиеся ниже хазе этого создания. И с помощью этого связываются четыре стороны друг с другом и никогда не разделяются. Отсюда становится понятным, что во время передвижения этого создания оно перемещается в двух сторонах, и это являющееся основой четырех сторон Бина и Малхут. Это дух молния включается в два духа. Когда дух молния порождает это одно вышеупомянутое создание и все эти вышеупомянутые света, и от него исходит другой дух, и он светит и называется пламенеющим духом. От этого пламенеющего духа исходят два света, представляющие собой свойства четырех сторон, и эти света изменяют свой вид и называются пламя обращающегося меча. Это те света, которые изменяются и становятся пламенем меча. И эти света находятся над цветами чертога, находящегося ниже этого и называемого чертогом заслуга. Потому что пламя этого меча находится над 70 светами судебной палаты, находящимися в чертоге заслуга. Пояснение сказанного. Три чертога. Чертог заслуга, чертог молния и чертог желания – являются состоянием ибур и ника мухин, свойства по ним. Чертог заслуга — это вак, свойства по ним, называемые ибур и ника. Чертог молния — это вак дегар, свойства по ним. А чертог желания — это гар дегар, свойства по ним. Авраам взял себе чертог молния. Ицхак взял чертог заслуга, поскольку здесь свойства мохин де по ним, то даже вак-дегар, которые должны светить чертоги молнии, исходящие от свойства бины, которая вернулась в хохуму, свойства Ицхака, не смогут постоянно светить в этом чертоге. Но только лишь благодаря взаимовключению этих духов, то есть во время включения, а не во время включения, светит здесь только лишь свойство Авраама, представляющего собой правую линию, Хесед. Но свойство Ицхака, представляющего собой Бину, вернувшегося в Хохму, светит только в чертоге заслуги и только в свойстве Ваг, Безгар. И поэтому там 70 цветов, которые соответствуют 7 нижним сферот, каждая из которых состоит из 10. И их 70. Однако Гар не могут светить чертоги заслуги. И тогда здесь, в чертоге молнии, они остаются в свойстве гворот и судов без света, относящегося к ним, потому что их свет относится к свойству Ицхак, и он не раскрывается здесь, но лишь в чертоге заслуги. Два духа этого чертога являются состояниями Ибура и Никамохин, свойства по ним, и Ибура и Никамохин, свойства Ахураем, включенными в каждый из чертогов, где высший дух, дух — это состояние Ибур и Ника Мохин, свойства по ним этого чертога, а нижний дух — состояние Ибур и Ника Мохин, свойства Ахураем этого чертога. Таким образом, Высший Дух, являющийся состояниями и Буриника Мохин свойства по ним, получаемыми от Высших Абаваима, полностью подслащен свойством Авраам, то есть светом Хесед, который властвует в этом чертоге, так как Мохин свойства по ним всецело является светом Хасадим и называется чистый воздух, Авирадахья, в отличие от нижнего духа, являющегося состояниями и Буриника Мохин свойства Ахораем, представляющими собой Мохин, получаемый от Ишсуд, в которых Юд выходит из свойства Авир и Бинат снова становится Хохмой. У этого духа, считающегося здесь левой линией свойством Ицхаха, нет никакого подслащения от Авраама, всецело являющегося правой линией и не имеющего ничего от левой. И поэтому он остается в состоянии судов. Поэтому этот дух называется пламенеющим, так как он всегда пребывает в пламени судов. И поэтому он называется пламенем обращающегося меча. И поэтому сказано, что света, содержащиеся в этом пламенеющем духе, являются свойством Гар Ицхака, и они не могут войти в чертог заслуги и остаются в чертоге молнии в состоянии судов. И поэтому считается, что они находятся над чертогом заслуги, то есть являются свойством их Гар. Поэтому сказано, что пламя этого меча находится над 70 светами судебной палаты, которые находятся в чертоге заслуги. Так как 70 цветов чертога заслуги представляют собой 7 нижних сферот, каждая из которых состоит из 10, а света пламени меча является свойством их гар, восполняющим их до 10. И отсюда видно, что сверху над головами всех судей, вершащих суд, висит этот меч. Объяснение. Эти 70 цветов, святов остерегаются притягивать даже малейшую часть их святов, находящихся здесь, в этом пламенеющем духе, поскольку они находятся в свойстве пламя меча, то есть полны судов. И поэтому пламя этого меча стоит на страже над ними, чтобы они вершили справедливый суд и не брали более этого от своей ступени. Асаф из Хулонской группы спрашивает, есть потребности, есть желания. Но как я могу привести себя к молитве? Чего не достает?
На какой хисарон он не может это сделать? Так не прояснен у него хисарон, надо выяснить. Что значит молитва, раскрытие потребности хисарона? Я уже понимаю, что могу реализовать его только с помощью того, что сейчас, когда мы находимся здесь, придет сила и исправит. Мы пробуждаем силу исправления. Есть в природе общая сила, высшая сила. Она называется Творец. Это порядок сил в природе, иерархия сил. Сила высшая над нами, она властвует, создает, все планирует, устраивает все творение и нас, и приводит к общему развитию. Она называется Творец Боре. Бо-Уре, приди и увидь. Почему она так называется? Потому что я его должен раскрыть. Это так по моей цели относительно него. Я должен прийти к состоянию, когда я его раскрываю. Что это значит? Я сам становлюсь, как он, по закону подобия свойств. То есть цель развития этой силы относительно меня в том, чтобы я пришел на уровень Творца. И тогда он тоже называется Творец Боре, Бо-Уре, приди и увидь. В соответствии с его работой относительно меня и в соответствии с моей целью относительно него. Он влияет на меня сверху вниз все время, чтобы поднять меня снизу вверх к нему, на его уровень. И этот подъем называется исправление, изменение в моей природе, которое он производит. И этим он мне изменяет каждый момент, каждый день. Разные мысли, желания, все. Я меняюсь настолько, что я не чувствую себя. То, что вчера было, или миг назад, или то, что будет через миг. Это нечто иное. Каждый день новое творение. Я могу ускорить его работу надо мной. Сделать более кратко эту работу и вот так продвигаться. тем, что я ускоряю это, этим я понимаю его работу. Иначе что значит «я ускоряю»? Если я выражаю готовность, мою готовность к изменениям, то эта сила в соответствии с этим действует на меня. Скажем, с его стороны есть некоторое количество действий. Он на меня действует, чтобы я захотел. Он действует на меня, чтобы я понял. Он действует на меня, чтобы я был готов. Прежде всего, пожелать. То есть я чувствую в моем состоянии нехорошо. Потом я понимаю, это состояние нехорошо, это относительно меня. Я должен оценить состояние как более высокое, это желаемое состояние. Затем я должен пожелать быть в желаемом состоянии не потому, что мне там хорошо, а потому, что это более возвышенное, это свойство отдачи. Я его почитаю само по себе, а не потому, что эгоистически я хочу продвинуться, и так далее, и так далее. После того, как я проверяю все эти формы моего отношения относительно более высокого состояния, когда я к этому готов, он на меня воздействует. Этим я сокращаю его работу надо мной, как ребенок, который хочет учиться. Скажем, тебе его надо привести к определенной оценке. Ты на него можешь 2 года воздействовать, и ты можешь потратить на него 5 лет, если он в партнерстве с тобой. И тогда тебе не нужно дополнительных действий, он сам их выполняет. То есть здесь их есть участие, партнерство обоих. Они партнеры, я и он. Об этом говорится. Это называется ускорить время. Еще?
Можно ли представлять зор как центр, источник сил? Как он распространяется в каждую душу?
У нас нет ничего подобного книге «Зор». 10 каббалистов собрались. Каждый из них был частью группы интегральной, такой, которая находится в основе природы. Природа вся округлая. Собралась группа под воздействием высшей силы. И она нам представляет всю эту совместную силу в природе. И вот эта группа, которая постигает все законы, постигает всю реальность, постигает все управление и руководство свыше, и всю нашу работу снизу вверх, она сейчас строит в себе эту систему сил со стороны творения. То есть эта группа основала всю систему исправления. Перед ней этого не было. Прежде нее были Авраам, выход из Египта, построение первого и второго храма. Все это был период праотцов. Все это было сверху вниз. Не было изгнания. Египет — это только общее изгнание. Все там как корень ко всему остальному. Это все было подготовкой, чтобы была такая часть, которая называется эта группа Израиль. Они являются этой группой Раби Шимона. А народы мира, те, кто остаются снаружи, эти разбиваются, эти выходят наружу ко всему человечеству. Поэтому у нас нет такого труда, как зор. Они выразили в разных формах при построении внутренней системы в духовном, при построении этой иерархии, то, что они проделали и постигли, все 125 ступеней, то, как они это выразили, письменно. И все это единая система. Неважно, это в письменном виде, что я вижу как бы своими глазами, как будто я существую в моем теле и вижу. Все это система тел. Нету здесь тела, которое читает, понимает или нет. Все это силы, которые вот таким образом могут сейчас быть упорядочены в интегральную систему и быть исправлены, привести эту систему к исправлению. Их труд, который они написали, это не просто книга, это целая система, которая с помощью их работы, благодаря их работе сформировалась, и мы себя хотим соотнести к этой системе, чтобы она на нас влияла. Я хочу войти в поле этого влияния. Вот это то, что мы хотим, пытаемся, намереваемся во время чтения Зоар. У нас нет иной возможности начать устанавливать связь. Кроме того, что я моими животными глазами вижу эти написанные буквы. Но из этого я начинаю развивать с группой в разных вещах, начинаю развивать мое отношение, более внутреннее. Входить в систему сил, силу получения, силу отдачи, намерения, объединения, любовь, отталкивание, объединение, ненависть и так далее.
Мы находимся в океане света. Он находится внутри, не исчезает от сокращений, не скрывается и не удаляется, как мы говорим. Удалился от центральной точки и так далее. Такого нет. Все это только в ощущении творения, относительно творения. Как мы говорим, творение теряет сознание от присутствия света. А в тот момент, когда творение готово его почувствовать, оно чувствует его, оно как бы раскрывает свои чувства ему, и свет, находящийся в нем, проявляется в ощущении. И в той мере, в которой человек, творение, не способен почувствовать свет, силу отдачи и любви к ближнему. Любовь к ближнему. Когда не способен, тогда свет не проявляется в нем. То есть он не раскрывается ему. Он есть в творении, но в скрытом виде. И мы говорим, что он скрыт или исчезает. Либо покинул, оставил, ушел. Все эти слова символизируют нам, объясняют нам ощущение творения. Но не реальность как таковую, потому что нет физической реальности, когда нечто удаляется или приближается. Все это в ощущениях. И только лишь. Творение чувствует в своем желании получать эти явления, время, движение, место, отдаляется, приближается, вверх-вниз и тому подобное. Все это только в желании ощущать разного рода формы ощущений, получают такие определения. Все в желании только лишь и проявляется, все творение. Как Творец создал желание, то же самое желание. Это все миры, все парцуфим, все сферот, весь этот мир, и все, что происходит в нем, все это не более чем характер, порядок, проявление желания получать.
Почему так важно понять, что все происходит именно в желании получать?
Нам важно понять, что все в желании получать, потому что это ставит нас совершенно однозначно перед лицом одного факта, что все зависит от нас. Все происходит в нас. Нет ничего вне нас. Вся реальность внутри нас. Внутри желания получать. А желание — это желание нам нельзя стараться его затрагивать. Мы не должны делать его маленьким или большим. Я не подвергаю себя голоду, я не истязаю себя палкой. Я требую у высшего света, чтобы изменил форму желания, чтобы сделал меня подобным ему. Никакое действие, кроме обращения к свету, я не могу сделать истинным действием, правильным. Все остальное — это порча. Я лишь подвергаю себя искажениям. Я сейчас буду что-то делать желанием. Я что-то буду делать желанием. Это просто низость человеческая, которая может полностью испортить его путь, его восприятие, его ощущение. Это то, что делает все человечество. Оно думает, что оно может сделать с помощью каких-то действий, науки, общества или еще чего-то, каких-то действий, может сделать что-то ради блага, во благо. Все действия, которые мы делали до настоящего момента, с тех пор, как мы спустились с деревьев и стали человеком в этом мире и пошли дальше, все наши действия, они призваны показать нам, что эти действия неправильные. А сейчас нам открывается возможность подвергнуть критике всю нашу эволюцию. Мы видим, что это эгоистическое желание получать, которое вынудило нас так поступать. И все, что мы делали до настоящего момента, мы сделали огромную ошибку. Но нам нужна была эта ошибка, потому что без раскрытия зла мы не могли пойти дальше. И только так можно, отсюда можно достичь правильной формы. Но в чем ошибка? В том, что мы пытались с помощью обслуживания желаний, наполняя их или ограничивая их самостоятельно. Мы пытались достичь лучшей жизни. И всякий раз мы ошибались. И нас настигали удары вместо того, чтобы мы получали наполнение. Сейчас мы должны сделать расчет. Продолжать так дальше мы даже не можем себе позволить, потому что сейчас мы не способны сделать какое-либо движение вперед, чтобы дальше его испортить. Некуда дальше. Система уже не предоставляет нам такой возможности. Осталась там какая-то война, последний удар. Либо мы это сделаем сознательно, с пониманием, либо через огромное страдание. Но, по сути дела, весь процесс должен подвести нас к ситуации осознания зла. Осознание зла — это наш подход, когда мы исправляем себя и мир. Мир — это сами себя означает корень душа-тело, а мир — это чертог и облачение чертог. То, что нам представляется в находящемся вне нас, хотя это не вне нас. И мы должны прекратить напрямую воздействовать на желание, работать с желанием. И различные системы, которые мы построили искусственно, чтобы наполнить его, это просто не работает. Это работало частично. Так было специально сделано, чтобы мы достигли разбиения, осознания зла в полной мере. Вот и все. Но сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда мы можем подвести итог, что нам больше не стоит так поступать. Мы должны подняться вверх, приподняться вверх над прошлой методикой, наполнять себя, как-то себя эгоистически устраиваться. Здесь мы не достигнем успеха. Мы должны подняться на уровень отдачи. От свойства получения к свойству отдачи мы обязаны подняться, потому что в противном случае невозможно получить наполнение. Мы пока что продолжаем наш эгоистический подход, но здесь нужно понять, что мы не способны дальше продолжать действовать по старой системе. А новая методика — это объединение, не одни за счет других, а мы можем наполниться только при условии, что мы будем объединены. Есть условия. Как будто природа сейчас ставит нас перед лицом нового эгоистического закона. У вас может быть все хорошо, замечательно. Все получат все, что захотят. У всех будет все... Получите... Есть такая экономика счастья, есть такой термин. Все будут счастливы и обеспечены при условии, что вы будете равны. Как мать говорит детям, вы хотите получить мороженое, только при условии, что вы будете вместе, не будете ругаться. Если нет, то никто не получит. Как будто вот так нас вытягивают к продвижению, к равенству, для того, чтобы показать само равенство, как возможность идти дальше. Это цель является не мороженое, а тем, что ты хочешь мороженое, тебя вытягивают к равенству, чтобы ты почувствовал в равенстве. Вдруг ты кушаешь мороженое, находясь в равенстве, в объединении, ты уже получаешь мороженое, и ты видишь, о, сейчас я чувствую мороженое в объединении гораздо вкуснее, в 620 раз вкуснее, чем то, когда я ел его в одиночку. Что хочет мать? Чтобы ты почувствовал, что ты получил новый клей. В 620 раз больше вкус. Ого, наранхай. Нет жизни и смерти. Нет... Я живу в бесконечном измерении. Я приподнялся к какому-то ощущению, когда выхожу из всех этих ограничений, в которых я нахожусь эгоистически. Вдруг я чувствую, что я соединяюсь с другими. Как хорошо. Так что такое мороженое? Это просто трюк. Это лишь фактор к тому, чтобы я сейчас раскрыл новое желание. Желание интегральное. Таков процесс, который мы сейчас должны пройти. И мы проходим это в понимании и в осознании, в том, что мы понимаем по направлению, к чему мы идем. А они, весь мир, не понимают. Но нужно им помочь. Это две ступени, которые мы должны вытянуть, объяснить, что не стоит больше пытаться искать что-то в старых методиках, в старых системах. Они уже полностью непригодны. А новая методика очень простая. Объединимся, достигнем успеха. Вот и все. Для них это и цель. Для них целью является прийти к успеху. Желание получать, объединитесь и придете к успеху. Но мы, когда находимся вместе и помогаем им сорганизоваться, мы передаем им, если наполнение проходит через нас, то у них, поскольку у них келим и гулим, у нас келим да йошер, так они получают от нас форму йошер, то есть форму линии. Так труба наполняет, канал наполняет игуль, круг. Когда есть внутри круга уже форма йошера, так они начинают чувствовать, на самом деле эта интегральная форма дает нам наранхай. Как это наранхай? Почему вдруг мы получаем такую вещь? Потому что это объединение. И так мир развивается.
Именно это наслаждение, именно это наполнение я могу обратить к другим. Это называется отраженный свет, Орхозер.
То есть, та часть, которая была пригодна для облачения в стадии Далит, ее, если бы экран не вернул ее обратно, и поднялся наверх и облачил стадии высшего света.
То есть, этим я начинаю ощущать образ Творца. Этим я сам внутри себя чувствую, что такое Творец. Через действия Твои познаю Тебя. Какие действия у Тебя есть в Тебе? Мои действия, подобные Ему, называются Твоими действиями. То есть, я вижу Творца, Боре, приди и узри, и все это в себе. То есть, кто это Творец? То, что проявляется во мне, форма отдачи, раскрывающаяся во мне. Это называется Творцом. Нет Творца вне творения. Он раскрывается внутри творения. Это форма отдачи. А вне творения есть ли что-то или нет? А мы этого не знаем. Наш разум, как он сегодня устроен, клетки, системы, согласно всему этому, мы можем сказать, по-видимому, есть некая внешняя причина. Что это за внешняя причина вне нас? В каком пространстве? Что-то, находящееся вне трех осей нашего пространства. Этого мы не знаем. Говорится о постижении, относящемся к еще более высокому уровню. Это намекает нам, как намекает нам Рабаш на слова Баля Сулама о существовании седьмого, восьмого, девятого, десятого тысячелетия. Кто знает, что еще есть подобные уровни. И то, что мы изучаем, и то, что мы в состоянии раскрыть, и то, что они описали и раскрыли, как мы изучаем, все это является Таамей Тора, то есть вкусы Торы. Это света, которые распространяются внутри Келим. Вы помните из предисловия к Талмуд Десяти Сферот? Но не больше. На большее у нас нет ни разума, ни чувства. Мы не устроены сегодня таким образом, чтобы были в состоянии говорить о этих более высоких пространствах. И духовный уровень мы сегодня не в состоянии как бы понять, в какой форме и где происходит. Мы изучаем материю в квантовой физике, мы видим, что все исчезает, ускользает в некие состояния, которые не имеют такой принадлежности, как времени, место, пространство, все поглощается совершенно другими понятиями места, движения, совершенно обратными определениями, другими определениями. Так вот, где-то там начинается духовное. Но здесь, раз мы говорим о корне выше духовного, мы не в состоянии об этом говорить. Не можем представить себе, мы не можем дать никаких определений. Хорошо? То есть, так же, как и Пхинадалит вдруг себя обнаруживает, находит до четвертой стадии не было желания, творение не ощущало себя как существующее, то есть я все еще не был обнаруженным. Это подобно новорожденному ребенку. Он себя не отождествляет с «я», со своим «я», а постепенно пробуждается в нем на протяжении некоторого времени после рождения ощущение себя, существующего, заполняющего какое-то место в реальности. Нет... То есть и я, и окружающая меня реальность, и тому подобное. Так и четвертая стадия. Нет в трех предваряющих стадиях, предваряющих четвертой стадии, все еще творение. Но есть эти первые три стадии? Мы этого не знаем, есть ли первые три стадии. Когда четвертая стадия познает, она познает, что ее предваряли три предыдущие стадии. Ну а кто может их познать, эти три стадии? Это так же, как мы. Я говорю, 15 миллиардов лет назад был большой взрыв. А затем эта капля энергии начала распространяться и порождать, породила всю материю во Вселенной. Кто сказал, что это было 15 миллиардов лет назад? Я сегодня говорю, по моей информации, по ощущению, моему ощущению времени, это мое внутреннее ощущение, я утверждаю, что согласно внутренней оси времени моей было, так как я ощущаю это в себе, существовал процесс, называемый эволюцией, образование Вселенной и так далее, и так далее. Я говорю это сегодня. Но это было? Об этом не может быть вопроса. Относительно кого это было? Не было кого-то, относительно кого-то это могло бы быть. И поэтому так же, как я сегодня определяю все относительно себя, если не я, то я не могу это утверждать. И поэтому нет прошлого. А все происходит в нас. Время движения пространства — это те внутренние наши данные, согласно которым мы ощущаем себя. И внутри этого ощущения мы делим это ощущение на время, на движение и на место. Место делится на «я» и «вне меня». Время, ощущение, ведь это все ощущение в желании. Делится на то, что было, есть и будет. Это исключительно мои внутренние данные. Как мы ее изучаем, все это не существует в том виде, как мы чувствуем. А на нашем уровне это превращается в данные соотношения света и кли, и то, что несет подобные ощущения. Когда мы чувствуем вчера, чувствуем сегодня, чувствуем далеко, чувствуем близко. И поэтому четвертая стадия пхинадалит ощущает саму себя, как получающая трех предваряющих стадий, и тогда задействует себя, чтобы вернуть им то, что получила от каждой из стадий. Как она получила от Гимла, она возвращает ей, получила от второй, возвращает второй. Все, что получила от первой, возвращает первой стадии. Но из этого следует, что четвертая стадия сама по себе делится на стадии, которые ее предваряли. То есть тем, что я ощущаю, что я получаю, делит меня на части. И тогда дает мне возможность затем отреагировать согласно тому, что я получаю из каждого места, то есть из каждого уровня, находящегося надо мной. Поэтому четвертая стадия делится согласно предваряющим ей стадиям, и по мере возможности вернуть им, отдать им, она выстраивает образ Творца, то есть образ этих свойств в самой себе. А кто это за Творец относительно четвертой стадии? Те три предваряющие стадии. А где она их ощущает? Она ощущает их перед собой? Не может быть такого перед собой. Она ощущает это в самой себе. Так существуют три стадии перед четвертой? А мы не можем этого сказать. Это три стадии, которые четвертая стадия раскрывает, которые находятся перед ней. Это то, что она ощущает в своем чувстве. Но может ли она почувствовать что-то, находящееся до нее? Нет. А только в себе. А что значит находящееся до нее? То есть она могла бы сказать, что эти виды чувств и реакций, которые находятся перед ней, вызывают в ней подобные чувства. Но с одной стороны, как я их раскрываю? Потому что я чувствую себя, и тогда я понимаю, что они существуют и являются причиной моего ощущения, то есть прямой противоположный подход. Понятно? Подумайте об этом. Это то, что нужно немножко переживать внутри, проживать, почувствовать, что вся реальность существует внутри нас. Еще раз, четвертая стадия, ощущая, что три стадии, которые были не ее, ощущает их в себе самой, ощущает их после того, как понимает, что она сама по себе существует, чувствует, что три стадии были до нее.